Эксклюзив.
Всех приветствую. На линии Эдвард Чесноков. Рядом со мной мой старший товарищ, редактор отдела международной политики комсомолки Валерий Рукобратский. И беседуем мы с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой. Начнем, конечно, с вопросов международной политики, которые у всех на слуху. Это российско-американские отношения и беспрецедентно низкий уровень оных.
Я после вот этих выборов, я там прожил, получается, 10 дней в США, смотрел ежедневно их телевидение. И под конец уже у меня возникло впечатление, даже на протрамповских телеканалах, ну, таких как там Fox News, везде нас полоскали. CNN, ну, любое телевидение.
Это было в ноябре 18-го
да.
года.
И в конце концов, мне уже под конец начало казаться, что мы плохие, русские, на самом деле какие-то плохие люди. А вы как думаете, может быть, мы действительно плохие, мы чего-то не понимаем со стороны?
Это прекрасно. Прекрасное подтверждение тому, что система очень хорошо у них работает. Вы представляете, если вы
русский человек,
россиянин, русский человек, имеющий доступ к первоисточникам информации, приезжаете, и на вас эта система оказывает вот такое влияние. Я видела еще и другие примеры. Я видела примеры людей очень либеральных взглядов, которые приезжали в Штаты и, наоборот, уезжали оттуда за крайними патриотами. Или, по крайней мере, их взгляды балансировались. То есть эта система пропаганды, она реально работает. Она реально воздействует на людей. На всех по-разному. У кого-то открываются, наоборот, глаза на то, что все разговоры о свободе слова в Штатах, о недопустимости пропаганды, это разговоры. А на внутреннюю аудиторию, а именно на нее, на мой взгляд, в первую очередь направлена американская машина, потому что их больше всего заботит их внутренний распорядок жизни, их внутренняя история, их внутренние политические дебаты. На внутреннее потребление рассчитано все до деталей, и все действительно срабатывает. Почему? Я жила там, в отличие от вас, не 10 дней, я жила и работала там несколько лет. И я хочу сказать, что есть, на мой взгляд, несколько отличительных особенностей американцев как нации, народа. Что меня и удивило, и обрадовало, и огорчило. То, что, с одной стороны, они, на мой взгляд, люди сами по себе, как в своей массе, люди незлобные и действительно весьма открытые. Но при этом люди, которые практически не имеют представления о мировой истории, не очень хорошо ориентируются даже в собственной истории и вообще не имеют представления о том, что творится в мире глобально. То есть это люди, живущие вот сегодняшним днем, и учитывая вот этот первые характерные особенности, что это люди незлобные, открытые и, на мой взгляд, доверчивые, они действительно становятся жертвами внутренней пропагандистской машины.
А чего они добиваются? Ну, почему, в чем смысл плохого русского? Зачем он им нужен, плохой русский?
Как же? Ну, что вы? Несколько ответов. Во-первых, внешний враг, вообще наличие врага и возможность его победить или, по крайней мере, с ним сойтись в хватке, всегда есть возможность повысить сегодняшним языком собственный рейтинг и исторически собственную значимость в глазах. Дальше уже ставим двоеточие. Народа, прекрасной дамы и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, это вопрос самоутверждения в чьих-то глазах. Второй момент – это, в общем-то, хорошо отработанная практика на протяжении 20 века. Внешний враг, и тем более внешний враг в качестве огромной державы. Зачем же выбирать врага неинтересного, не крупного, не мощного, когда можно выбрать врага, который, с одной стороны, отстоит от тебя на десятки тысяч километров и точно тебе никаким образом не мешает жить, а с другой стороны действительно является великой державой. Вот это враг так враг. А следующий момент – это, в общем-то, очень хорошо раскрученный бренд России в качестве угрозы. Не нужно придумать ничего нового. И еще один момент – это, конечно, внутриполитическое устройство в самих Соединенных Штатах Америки. А вот здесь уже вопрос к тем, кто плохо знает историю Соединенных Штатов Америки. А ее бы надо знать, на мой взгляд, хорошо, чтобы понимать современные процессы. Но даже если не уходить в глубину веков, тех нескольких, в рамках которых развиваются Соединенные Штаты Америки, а хотя бы взять, за пример, новую, новейшую историю, ну вот несколько десятков десятков лет. Вы вспомните, ни одна президентская гонка не обходилась без некой скандальной истории, закрученного триллера, некого детектива, поиска истины, доказательства неочевидного или поиски доказательств очевидного, попытка вывести на чистую воду страсти в рамках всей страны. Разве мы этого всего не помним? Конечно, мы это все помним. Просто раньше в Соединенных Штатах Америки эти президентские кампании обходились внутренним фактором, внутренней вот этой вот завораживающей истории борьбы демократов и республиканцев. Ну, пожалуйста, Уотергейт, ну, пожалуйста, Моника Левинский, хотя это была не предвыборная история, но так или иначе, безусловно, имеющая в своей основе двупартийную борьбу, ну и так далее, и так далее. А сегодня потребовался, видимо, фактор покрупнее. И этому есть целый ряд доказательств и объяснений. Ну, давайте начнем с самого очевидного. Номинировался от демократов на пост президента США Хиллари Клинтон, которая 4 года была госсекретарем США. Ее международный, так называемый, враг, или ее международная повестка в качестве центра своей кампании более чем устраивала. Человек занимался ни здравоохранением, ни культурой, ни образованием, ни, не знаю, реформой внутренних органов. Она занималась именно внешней политикой. Именно вокруг этого и строилась ее президентская кампания. Соответственно, после сокрушительного поражения, ну, в данном случае сокрушительного с точки зрения того, что они не смогли его признать, хотя абсурдность всей истории заключалась в том, что большинство людей выбрали ее, но парадокс американской избирательной системы сделал так, что президентом стал представитель, ну, так или иначе, может быть, не столько даже республиканской партии, но другого крыла политического истеблишмента США. И вот этот удар демократы, в частности Хиллари Клинтон, перенести не могли, и поэтому я называю этот удар сокрушительным. Он их сокрушил. Он не позволил двигаться дальше в конструктиве. Он заставил их постоянно искать виновного в собственном проигрыше. А это для политиков смертельно. И вот была, собственно говоря, использована та самая повестка антироссийская, которая была хорошо разогрета в момент, когда она была госсекретарем.
Еще одну я интересную вещь там увидел. Этого раньше никогда не было. Я заметил, что люди в семьях начинают ссориться именно вот на этой почве. Кто за Трампа, кто за Хиллари. И я встречал две семьи, это русскоязычные семьи в Бруклине, которые именно вот на этой почве чуть ли до развода не дошли. И у меня возникло некое ощущение, что американское общество находится, ну, в таком тупике, и некоторые эксперты, более того, прогнозируют, что единственный способ разрешить этот конфликт внутренний – чуть ли не гражданская война.
Что касается раскола в американском обществе, он налицо. Это не российский взгляд, это констатация фактов, которую увидели и на самом деле, в общем-то, даже где-то испугались во всем мире. Почему? Потому что ведущая страна, страна, заявляющая о своей заявке на мировое лидерство, к сожалению, заявка никак не может быть реализована по объективным причинам, просто они с этим не справляются, с этой ролью они не справились. Но так или иначе, ведущая мировая держава, которая вдруг обнаружила противоречия внутри собственного развития. И это пугает не только американцев, это пугает весь мир. Потому что каким будет траектория движения Соединенных Штатов Америки внутри собственного развития, никто не знает. Но противоречия налицо и очень жесткие. И это вопрос не только прохождения каких-то водоразделов внутри семей. Это как раз было всегда. Мне кажется, это нормально, это диалог отцов и детей. Может быть, раньше это был больше поколенческий спор, да? Родители были более консервативные, дети были более прогрессивные. Это нормально. Сейчас, наверное, это в большей степени в единицу времени возникающие противоречия между людьми одного поколения. И даже не различия в социальных слоях или в сферах деятельности. Это различия идеологического плана. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, это исключительно личная позиция, винить здесь надо не республиканцев, а винить надо, может быть, не винить, но анализировать надо историю с именно все-таки демократов. Потому что идеологизировали политику как внешнюю, так и внутреннюю именно они. И ведь это был опыт Советского Союза, очень негативный, когда была идеология государственная, обязательно навязываемая населению. И что с этим стало, и почему судьба Советского Союза сложилась так или иначе, во многом зависела именно от вот этой идеологической установки во всю. От личной жизни граждан до приоритетов Советского Союза на международной арене. Вот почему Соединенные Штаты этот урок не выучили для себя, остается загадкой. И то, как демократы, ну, по крайней мере, за последние 8 лет при Обаме, идеологизировали, уйдя от прагматизма, от выгоды, от свободной конкуренции и уважения вот всех тех демократических и в том числе либеральных принципов, и попали на колею или встали на колею вот этой вот идеологической догмы, как надстройки над всем. Вот это большой вопрос. Но это для политологов уже.
Журналисты «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков и Валерий Рукобратский беседуют с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами даже после перерыва.
Эксклюзив.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Эксклюзив.
На радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсуждает с нами вопросы международной политики и то, как эта международная политика может повлиять на каждого из простых жителей России. Про Скрипалей у нас тоже большой вопрос. Вы регулярно говорите, что это провокация. А есть какие-то конкретные доказательства, что это провокация?
Вот есть трагические вещи, а есть трагикомические. Вот это, знаете, трагикомическая годовщина. Потому что, во-первых, мы так и не знаем, что случилось с этими людьми, со Скрипалем. Мы просто не знаем. Мы сколько, один раз или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль? Наверное, было один раз полноформатно, и что-то было вроде заявлений, что ли, и каких-то урывочных, отрывочных ее слов по телефону.
Но еще зато не... вбросы постоянно были.
И все. Самого Скрипаля мы не видели. Второй момент абсурдности того, что произошло и развивалось целый год, это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней. Вы понимаете, ведь все начинается, будь то не хочется об этом говорить, но раз такая тема, будь то авиакатастрофа, будь то ДТП, будь то преступление, начинается с банального, с хронологии события, во сколько что началось, где конкретно кто находился, на каких местах кто-то сидел, стоял или лежал, что случилось, потом каковы действия были свидетелей, кто был свидетелями, что предпринимали правоохранительные органы. То есть хронология, распорядок того, что случилось, и реакции на это со стороны людей вовлеченных. Но это же банальность. Это банальность, которой человечество следовало на протяжении столетий. Мы сегодня живем в 21 веке, причем, извините, уже не в начале, а уже, в общем-то, перешли к... Мы живем, в общем-то, уже в таком, знаете, в динамике 21 века. И мы не можем ответить и не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы. Ну, это же абсурд.
Хорошо, а почему мы не можем подать, например, в британский суд, сказать, что они клевещут, утверждая, что мы там их всех отравили, что мы требуем признать там Скрипаля мертвым или признать его живым? То есть почему мы не используем вот их же британскую систему правосудия, чтобы отстаивать свои интересы?
Во-первых, потому что идет следствие, наше собственное. И об этом не надо забывать. И если кому-то где-то кажется на Западе или в Великобритании или там в Вашингтоне или в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть и фатальным для некоторых, потому что для некоторых скептиков. Потому что я думаю, что эта ситуация, эта история будет доведена до своего логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все, как говорится, не заметить и перевернуть страницу. И уже прошел год. Если бы за этот год у британцев, у британских правоохранительных органов, у правительства Терезы Мэй на руках были бы хотя бы какие-то малейшие, ну, даже не доказательства, а хотя бы свидетельские показания, которые можно было бы миру предъявить, я вас уверяю, они бы были предъявлены. Нет ничего. Есть провокационная деятельность, наглая, хамская, ледяная, без каких-либо собственных сомнений. А ведь это же очень важно, когда ты играешь на международной арене именно под маской или надевая на себя маску стопроцентной уверенности. Это заражает, это позволяет всем остальным точно так же почувствовать уверенность в том, что тебе предлагается. Вот это было исполнено за год. А теперь мы будем переходить к фактам.
Вы сказали, точнее объяснили, зачем американцам плохие русские, а зачем британцам плохие русские.
То есть вы как бы разделяете, да, или, ну, англосаксов. Вы хотите внести смуту в их дружную семью.
Почему бы и нет?
Ну, есть четкое понятие в международных отношениях и в мировой политике англосаксонского подхода к мировым делам. И, естественно, Россия в данном случае не является исключением из их карты интересов. Поэтому подход скоординированный и единый. И, по большому счету, доказательства этому тоже есть. Это была высылка российских дипломатов, которая осуществлялась как раз синхронно Лондоном и Вашингтоном. Всех остальных приходилось стимулировать вручную, через угрозы, через где-то шантаж, где-то через уговоры, где-то еще какими-то оригинальными способами. Но Лондон и Вашингтон синхронизировали свои действия, что говорит об абсолютном единстве подходов. Эта история выгодна была и части американского истеблишмента, и части британского истеблишмента по одной простой причине. Бренд раскручен. Демонизация России отвечает внутриполитическим задачам и в Соединенных Штатах Америки, и в Британии. Посмотрите на Брекзит. Ситуация более чем сложная. Она не сложная, она так или иначе уже катастрофическая с точки зрения того, что те шаги правительства Мэй, которые предпринимаются, не устраивают ни внутреннее общество, ни британцев, ни, соответственно, международных партнеров. И если, опять же, вы отслеживали эту ситуацию, а мы отслеживаем просто нам так положено в силу функциональных обязанностей, то все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные дискуссионные вопросы по Брекситу. Это была прекрасная карта, которая могла покрыть издержки, в том числе и пропагандистского характера для объяснения собственному населению провалы в отношениях с Брюсселем.
Хорошо, они это используют для решения внутренних проблем, но
есть... И международных, безусловно, вот я хотел... тоже, потому что как можно восполнить было, как можно было восполнить выход собственный из европейской семьи, как можно было дать, какой сигнал Лондон должен был послать своим партнерам, объясняющий странную политику. С одной стороны, единая семья евроатлантическая, а с другой стороны, выход на собственных условиях вне контекста интересов своих партнеров. То есть в нарушение всех интересов. Как это можно было объяснить? Как можно это было компенсировать? Для этого нашлась российская угроза. Что могло объединить как НАТО, так и ЕС? Какой внутренний тезис, какая внутренняя мысль, какой внутренний смысл мог их объединить? Да никакой. Ни экономика, все идут в разных направлениях, ни политика, у всех разный взгляд, в том числе на ситуацию на Ближнем Востоке, Север Африки, в других регионах мира. Что? Идеологические элементы, они опять же у всех разные. Посмотрите на действия Польши, которая идет в одном направлении. Посмотрите на Францию и Германию, которые начали в последнее время объединяться, немножко забыв о других партнерах. Посмотрите на разницу между Северной и Южной Европой. Что же стало объединительным фактором? Что могло стать? Пожалуйста, русофобия. Опять же, внешний враг. Это то, что позволило исплотить ряды и при этом сохранить Лондону лицо, объяснив, что обязательно нужно сплотиться в этот момент против России. Это стало прекрасным контраргументом собственного выхода из европейской семьи. Абсурдно, Но работает же.
Завершая тему Великобритании, сейчас в Лондоне живет около 1000 беглых русских олигархов. Ну, там самый известный – это господин Бородин, бывший глава банка Москвы.
Знаете, это я не могу поддержать с вами милую беседу на этот счет, потому что, мне кажется, этот вопрос нужно адресовать по нашим правоохранительным структурам. Я не могу сказать, у меня нет статистики относительно беглых, небеглых, прошедших против закона или абсолютно благонадежных с точки зрения законодательства граждан. Я могу рассуждать только опираясь на факты. Они у меня есть. Я могу вам сказать, что за последние годы, причем за последние не год и не два, а за последние десятилетия, британской стороне, официальному Лондону, было направлено десятки запросов на основе вердиктов российских, соответствующей российской правоохранительной системы по выдаче действительно людей, которые были осуждены российским законом, российским судом, а до этого обвинены в незаконной финансовой, экономической деятельности. Мало того, в том числе и в других тяжких преступлениях. Так вот, большинство из этих запросов остались так и без ответами. Поэтому вот теоретическая сторона относительно того, беглые или не беглые, это все-таки либо литература, либо правоохранительные органы. Мы работаем с документами, которыми являются официальные ноты, дипломатические ноты, но проблема есть. И британцы создали очень комфортные условия для людей, которые нарушают у себя в странах. Это отнюдь не только Россия. Это страны вообще. Все, которые нарушают у себя законы, вывозят грязные деньги и прекрасно их отстирывают в Лондоне и окрестностях. И эта проблема очень хорошо описана в соответствующей литературе. И, кстати говоря, в данном случае правительство Великобритании почему-то не накладывает на себя санкции за поощрение вот этой вот постирочной, всемирной постирочной грязных финансовых схем и денег и счетов.
Продолжим разговор с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой через несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Эксклюзив. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Эксклюзив.
Корреспонденты «Комсомолки» Валерий Рукобратский и Эдвард Чесноков беседуют с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о вопросах международной политики. И вот переходим к самому интересному.
Многие говорят о России как о некой суверенной стране, и мы свой суверенитет не сдаем и не собираемся сдавать. Но либеральные журналисты и многие либералы приводят другой пример. Но есть же Польша, Чехия, Словакия, которые свой суверенитет сдали. Но при этом живут достаточно неплохо. У них есть экономическое развитие, люди зарабатывают деньги, развивается бизнес. Ну да, там стоят базы НАТО, там стоят американские базы, но люди от этого не страдают. И либеральные журналисты и эксперты говорят, а зачем же России так цепляться за суверенитет, если мы можем жить в такой же дружной европейской семье, ну, допустим, пускай у нас
стоит американская
власть. Да. Вот что вы думаете, зачем мы так за него цепляемся, за наш суверенитет?
Нет, вы знаете, я хочу вас немножко поправить, что за суверенитет, как вы выразились, цепляются все, и даже те страны, которые вы перечислили. Я просто ни одной страны не знаю, которая бы сказала, что, вы знаете, нам не нужен суверенитет, мы открываем свои границы и делайте с нами что хотите. Нет такого. Другое дело, что негласно они действительно делегировали часть своего суверенитета по целому ряду вопросов, ну, например, НАТО или ЕС, ну, в те объединения и тем лидерам тех объединений, в которые они входят. Но делают они это абсолютно негласно. И это, кстати говоря, большая тайна, тщательно охраняемая от населения этих стран. Я вам пример один приведу. Я где-то полгода назад, кстати говоря, впервые за за очень долгое время приехала в европейскую страну по красному паспорту. Просто как турист. Меня пригласили, и было заседание сигарного клуба между российскими парламентариями и французскими парламентариями. И вот меня тоже туда пригласили. И встречи наши были абсолютно неформальные, но при этом насыщенные и интересные. И мы в большей степени философствовали на темы внешней политики, рассуждали и так далее. Я вот разговаривала с представительницей французского парламента, которая представляла правящую партию. Молодая девушка училась в России, в общем-то, даже и какие-то задатки, зачатки русского языка у нее сохранились. И я ей сказала, что, вы знаете, но мы констатируем, к сожалению, то, что Франция на каком-то этапе отказалась от части своего внешнеполитического суверенитета, делегировав его целому ряду евроатлантических институтов, а иногда напрямую просто Соединенным Штатам Америки. И если в позиции по незаконному вторжению на территории Ирака руководство Франции того периода сумело отстоять позиции своего государства, сумело настоять на суверенном решении своего государства не участвовать в этой авантюре и выиграла, то больше либо ей Франции как государству это сделать не позволили, либо больше таких смельчаков просто не нашлось и так далее, и так далее. Знаете, как она обиделась? Она реально обиделась. Она сказала, что вы понимаете, что это очень обидные слова. Я говорю, вопрос не в том, понимаю ли я, а понимаете ли вы, что это действительно обидно, будучи и являясь не просто ведущим государством, древнейшим государством, государством, привнесшим в мировую цивилизацию колоссальный опыт во всех направлениях, там, от экономики, культуры, я уже не говорю об искусстве, но и, собственно говоря, демократические основы современного мира – это все французские находки. Да, конечно, и Франция основывалась на опыте, так сказать, предыдущих лет и тысячелетий, но так или иначе в современном состоянии те самые демократические ценности – это все, что нам вот эта либеральная мысль французская подарила. Я говорю, это действительно очень обидно. Но почему вам обидно это слышать от меня, но не обидно жить в этой парадигме? Она не нашла, что ответить. Поэтому, конечно, внешне сохраняются все атрибуты суверенитета. И, конечно, никто никогда не скажет населению этих стран, от имени политиков этих стран, тем более руководства, что действительно часть суверенитета потеряна. Но вы посмотрите, как болезненно происходит возвращение себе части этого суверенитета. Посмотрите, как болезненно воспринимаются в Вашингтоне, в Брюсселе решения стран, например, по Венесуэле некоторых, которые почему-то Италия, вдруг перестали выступать единым голосом и аплодировать. Замечательно, теперь введен новый термин «подхрюкивать» в отношении обоснованности вооруженного вторжения и так далее, и так далее. Как эта болезнь начала восприниматься в управляющих органах Североатлантического, в частности, Альянса? Ну, вот это как бы отвечая на, наверное, первую часть вашего вопроса. Второй момент, вы знаете, просто нужно тоже, на мой взгляд, и свою историю хорошо знать. Нас все время пытаются лишить нашего суверенитета. Если бы, наверное, не было у нас двух отечественных войн, которые были, в общем-то, за отстаивание этого суверенитета, может быть, у нас и отношение к нему было бы другое. Может быть, мы легче бы к этому относились. Но с учетом нашего собственного опыта, когда все время приходили к нам и приходили, извините, с оружием в руках и с желанием либо, поработить, это была первая отечественная война, захватить, подчинить, либо, уничтожить, это была вторая отечественная война. После этого, наверное, действительно вопросы собственного суверенитета увязаны в нашем государстве с вопросами собственного существования. И этот урок мы не сами себя преподнесли. Этот урок мы выучили после того, как эта угроза приходила к нам со стороны наших западных соседей. И еще хотелось бы тоже сказать, отвечая на ваш вопрос относительно того, что вы сказали, что они там неплохо живут. Вы знаете, я хочу вам сказать, что, мне кажется, нет ничего ну, по крайней мере, для меня страннее постоянного самоуничижительного отношения к самим себе. Наша страна, при том, что она действительно исторически является мирным государством, дала миру, нашей цивилизации, огромное количество достижений в виде собственных наработок. Не в виде порабощения других народов, не в виде отъема чужих территорий или воровства чужих недр, а именно в качестве собственных наработок. Поэтому, честно говоря, ваш тезис и аргумент принять совсем я никак не могу.
Вот можно противоходом.
А потом есть еще один момент, вот очень важный. Вы посмотрите, тоже нам все время рассказывают эти сказки относительно того, вот посмотрите, как замечательно страны начали жить, когда и там, и дальше как-то вот с примерами начинают буксовать. Прибалтика чудесно стала, видимо, жить, страны Прибалтики, после обретения собственной, как они говорят, независимости. Посмотрите цифровые показатели. Количество населения, экономика, наука. Может быть, это просто без вопроса суверенитета и делегирования. Вот просто цифровые показатели пребывания стран Прибалтики, как они говорят, под гнетом Советского Союза, и потом собственном плавании в индивидуальном, в качестве суверенных государств. Просто посмотрите эти цифровые показатели, вы увидите, когда эти страны или эти территории, эти образования развивались по-настоящему как суверенные. Ведь суверенитет – это же не только наличие самолета, вертолета у руководства. Это же показатели, связанные с жизнью граждан. Это показания в сфере науки, экономики, демографии, достижений. И посмотрите эти так называемые достижения последних десятилетий. Вот вам и ответ на этот вопрос.
Хорошо. Немножко вернемся тогда в политику, если позволите. Я бы про Украину...
То есть мы из нее выпадали, да, на какой-то...
Ну, хотя, да, у нас так все в нашей стране взаимосвязано. Про Украину. Я родился на Украине, у меня там живет огромное количество родни, но я не могу туда поехать по очевидным причинам.
А вы знаете, что у меня половина семьи с украинской фамилией? Да, у меня дедушка был наполовину по маминой линии, наполовину украинец, наполовину русский. И, честно говоря, на какую половину и в какой части тела, души или сердца была эта половина, никто не знает. Был какой-то такой действительно колорит соединения культур. Это для меня сейчас соединение культур. Мне кажется, наше старшее поколение вообще не делит эту культуру. Это какой-то синкретизм такой. То есть даже, может, не синкретизм, а действительно ощущение единства культуры, единства многообразия. Я принадлежу уже к другому поколению. Я все-таки, вот я сейчас говорю свое личное ощущение, я все-таки на данном этапе не могу ассоциировать себя в качестве представителя единого народа. Я выросла уже в других исторических реалиях.
Это драматическое разделение или это естественный ход вещей?
Я думаю, что одно другому не противоречит. И естественный ход вещей может быть драматическим. Но драматизма сюда добавила, конечно, преступность и преступная глупость, преступная халатность и преступная... безразличия украинских политиков. Это точно. И трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Это ряженые. Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты некого национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. Вот и все. И это большая трагедия украинского народа. А украинский народ, он разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы, это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками.
Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков, Валерий Рукобратский и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсуждают актуальные вопросы международной политики.
Эксклюзив.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Эксклюзив.
С вами по-прежнему Эдвард Чесноков, Валерий Рукобратский и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у которой мы берем интервью для радио «Комсомольская правда» о насущных проблемах международной политики.
Мария Владимировна, а какие условия, что должно случиться, чтобы мы с вами могли поехать в Киев?
Я не думаю, что это вопрос, который нужно адресовать мне. Я думаю, что это вопрос, на который сейчас нет ответа. Самое главное в том, чтобы украинский народ обрел наконец-то людей в своей власти, которые бы хотя бы вот на момент своего срока пребывания у этой власти и реализации власти народ думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых каких-то амбициях, а действительно о народе Украины. Вот, на мой взгляд, все, так сказать, наши с вами вот эти вопросы, когда мы сможем поехать и так далее, это все на второй план должно отойти. На первый план должно выйти действительно вопрос того, когда Украина и украинцы как народ получат этот шанс. Они заслужили этого. Они реально заслужили. И за что страна, государство, которое в 90-е годы обрело независимость и вышло из состава Советского Союза практически без каких-либо проблем, это, наверное, самое благополучное государство по итогам развала Советского Союза, не получившее каких-то тяжелых для себя последствий. Вы вспомните, и Армения, и Азербайджан, Таджикистан. Мы получили вот эти бациллы международного терроризма на Северном Кавказе и так далее, и так далее. И практически у всех были проблемы, либо пограничные, или этнокультурные. Украина как государство была самой, на мой взгляд, самой благополучной страной, которой были открыты все пути развития. Но люди, просто преступно предающие собственный народ, довели его вот до этого состояния.
Мария Владимировна, тогда немножко другой тематики, а вот вы часто встречаетесь с заграничными дипломатами. Притом это дипломаты американские, страны НАТО и так далее.
С американцами мы сейчас уже вообще практически не встречаемся.
То есть, вообще к минимуму свелось?
Вы же видите.
Согласен.
Ситуации по несколько звонков в день до уровня глав внешнеполитических ведомств по инициативе США, мы перешли к противоположной истории.
Вы же рассказывали, как истории. С Тефтом столкнулись как-то в коридорах МИДа.
Да, это было не в коридорах МИДа, это было на пороге входа в МИД. Но сейчас ситуация диаметрально противоположная. Американская дипломатия, как будто ее, собственно говоря, и нет. А мне кажется, может быть, это концепция, которая развивается внутри Соединенных Штатов Америки, когда действительно дипломатия им стала и не нужна. Все говорит об этом. Вы же видите, что решения внешнеполитические принимаются не руководством Госдепартамента, а совершенно в каких-то иных сферах, иногда даже в аккаунтах в социальных сетях. И бюджет Госдепартамента был урезан, и не столько реформа, сколько какое-то такое достаточно хаотичное видение этой структуры вообще в архитектуре американской госслужбы. Все это говорит о том, что как-то у них с внешней политикой сейчас, видимо, происходит какая-то переоценка ее значения, роли дипломатии. Судя по всему.
Хорошо, а европейские, немецкие, французские дипломаты, может быть, они, я имею в виду, в приватных беседах как-то, могут пооткровенничать с вами и сказать, потерпите еще, родненькие, скоро санкции снимем. Что-нибудь такое есть или нет? Или это все чисто холодное такое деловое общение?
Знаете, что они говорят? Вашими словами, только по-другому. Они говорят, а как нам еще потерпеть? Что нам сделать, чтобы нам потерпеть еще?
Наоборот.
Конечно. Скажите, сколько нам еще это терпеть? Почему мы должны это терпеть? А как это можно вытерпеть? Ну а как это можно вытерпеть? Ну, вы представляете, с одной стороны, продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, не только сельскохозяйственную, вообще на продуктовые товары из Европейского Союза, которые принесли миллиардные издержки, посчитали, прослезились. Ведь это же не просто... Ведь вы понимаете, это очень легко рассуждать на эти темы. А что такое сельскохозяйственная, в частности, продукция? Вы понимаете, это дерево с апельсинами, оно не, ему нельзя сказать, ты знаешь, давай пару лет с тобой отдохнем, а потом продолжим производить апельсины и поставлять их в тройном количестве, когда все придет к норме. Нет. Ты должен за ним ухаживать каждый год. И ты должен понимать, что столько, сколько ты вложил в удобрения, в полив, в сбор урожая, ты должен получить прибыль не меньше. Ну, это как бы логика. А когда ты прибыль не получаешь, ты и вкладывать не можешь, потому что это уже не бизнес. Что же им делать? И они прекрасно понимают, что целые отрасли, вы прекрасно помните все эти картинки, как в странах Европы просто уничтожались и урожаи, и так далее, потому что просто некуда было это все поставлять. А теперь вторая тема – это энергетическое сотрудничество. Ну, вы вообще представляете ситуацию в мире, когда европейцам предлагается дополнительный, альтернативный способ для того, чтобы их отопить, не утопить, а отопить. И когда с другой стороны им говорят, не-не-не, это вам не нужно, ну-ка быстро откажитесь. И когда они видят, что шаг за шагом на них оказывается давление с Запада, со стороны, в частности, Вашингтона, через структуры брюссельские и так далее, которые направлены против них. А им это выдается, как шаги, направленные им во благо. И именно вашими словами они подходят к нам, но только меняя их порядок, говорят, как нам это терпеть. И мы больше не можем это терпеть. Это невыносимо, говорят они. Вы посмотрите на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем европейского бизнеса. Вот на встрече, которая состоялась буквально пару недель назад, у нас не было ни одного свободного места в зале, а зал рассчитан на более чем 250 человек. Это только представители, это не сотрудники компании, только представители бизнеса, которые более чем откровенно говорят о том, что они хотят, могут и умеют работать в нашей стране. И делают это на протяжении десятилетий. И делают это еще начиная с Советского Союза. И никогда не видели никаких проблем, а только перспективы. И делается все, опять же, со стороны обкома Североатлантического, для того, чтобы усложнить им работу с нашей страной. При том, что наша страна предлагает колоссальные возможности для ведения бизнеса на всех направлениях и колоссальные возможности перспективного развития, в том числе экономических отношений.
Я хожу на ваши брифинги уже года, наверное, 3, и почти на каждом...
Вы неплохо выглядите. Для человека, регулярного посещающего брифинги.
Да, и практически на каждом вы выражаете озабоченность в связи с событиями на той же Украине. И получается какой-то глаз вопиющего в пустыне. То есть вы выражаете озабоченность. И даже возник мем такой, понимаете, да. МИД выражает озабоченность,
нет,
и ничего
этот,
не делается.
Мем возник благодаря нам, потому что мы на каком-то этапе сказали, что уже невозможно все время выражать озабоченность, и мы пойдем другими методами. Начали активно работать в социальных сетях, развивать публичную дипломатию и так далее, и так далее. Использовать различные способы доведения до широкой общественности позиции. Что касается Украины, простите меня, так и изменения это налицо. Во-первых, у нас представители ОБСЕ начали обращать внимание на то, что оказывается, что раньше было неочевидно, но только благодаря, мне кажется, нашей несгибаемой позиции до них начало доходить, что на Украине притесняют свободу слова, что там нет никакого многообразия, о котором говорит киевский режим в плане принятие альтернативной точки зрения, а есть только разнообразие и многообразие средств подавления инакомыслия. Вот в этом они уже дошли, по-моему, до высшего пилотажа. Страны Европейского Союза, тот же самый Брюссель, вдруг увидел, что этот enfant terrible в виде киевского режима абсолютно неуправляем. И, безусловно, конечно, мы понимаем, что и провокационные действия Киева ими и поддерживаются, и во многом то же самое Вашингтон и участвует в их подготовке, разработке и поддержке. Но при этом страны Европы они теперь уже не тешат себя иллюзиями относительно того, что же они взрастили на территории Украины.
Мария Владимировна, ну, мы, наверное, не будем вас больше мучить. Про цветы немножко. Скажите, вы 8 марта как-то планируете или будете на работе отмечать? Или в семье? Как у вас, как обычно?
Я помню, что это выходной день.
И ваши любимые цветы, мы угадали с ними, да, сегодня или нет?
У меня много любимых. Вообще, мне кажется, что некрасивых цветов практически нет. Вообще люблю цветы и очень люблю их еще и выращивать.
Ну вот Валерий свои вопросы закончил, я еще нет. Меня радио «Комсомольская правда» очень просило, чтобы вы прокомментировали странные результаты саммита Кима Трампа, что его бронепоезд на запасный путь куда-то уехал.
Вы считаете это главным итогом саммита? Я сегодня уже сказала, что итоги саммита комментировать как-то не особо получается, насколько понимаем, их, в общем-то, и нет. Но настрой на некий конструктивный, на продолжение некого конструктивного диалога или, скажем так, конструктивный настрой, вот это можно и поддержать. А об итогах саммита, мне кажется, говорить более чем оптимистично.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Благодарим вас, Мария Владимировна, за интервью. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». В следующем часе будет еще интереснее.
Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.